Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания. Это Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству Небесного Отца». Каждый из нас, как и Небесный Отец, обладает солнцем и дождями. И для того, чтобы... Ведь вы – свет миру, а свет исходит от солнца. Значит, каждый из вас обладает в самом себе своим собственным солнцем. И это солнце призвано, как и у Небесного Отца, светить на добрых и на злых. Также вы обладаете дождями. Коль вы обладаете солнцем, оно находится на небесах. У вас есть небеса, ваш дух, и оттуда может исходить дождь. Если, конечно, ваши облака наполнены водою, а не пустые облака, носимые ветром, которые лгут, что они свет, в то время, когда они являются тьмой. И мы знаем, что это солнце праведным светит, согревает их, а неправедных оно сжигает, оно жжет их, это гнев Божий. То есть один и тот же свет может выражать себя как гнев и как любовь. Одни и те же дожди, посылаемые Богом, могут идти для помилования, а другие для наказания. Так написано у Иова. То есть у Бога не толерантная любовь, она избирательная. У Него есть сосуды гнева и сосуды милосердия. И Бог говорит, если хотите быть совершенными, у вас должна быть избирательная любовь. Вы должны любить моих детей и ненавидеть детей дьявола. При этом следует учитывать, что мир не является детьми дьявола. Дети дьявола – это люди, которые ранее были святые, а потом стали нечестивыми, которые оставили свое собрание, отвратились от преданной им святой заповеди и выступили против нее, и... То есть провозгласили иное благовествование, которое есть не что иное, как обыкновенное, человеческое или бесовское. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на значении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами, как мы с вами ранее разбирали в разбитых скрижалях завета, которые нес Моисей и которые представляли закон Моисеев. И когда он их разбил, потому что для того, чтобы дать возможность людям прийти к нему, нужно было умереть, разбить скрижали – это умереть за людей. И утвержденных в новых скрижалях, то вот именно здесь они, утвержденные в новых скрижалях, призваны были дать Богу основание. Не законом даровать нам обетование, быть наследниками Его мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Аврааму, которого Он провозгласил и утвердил и поставил отцом всех верующих, независимо от народа, племени, рода там и национальности и так далее. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. И когда говорится семени, то имеется в виду в единственном числе, то есть Христу. А поэтому только во Христе Иисусе мы можем быть наследниками мира Божьего. Далее мы отметили, что завет мира обусловлен наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божьи. Это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью, дарованной нам Богом праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего, содержащаяся в завете мира, может и призвана соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. При этом имеется в виду, что наше желание – это исполнение воли Божией, а не собственные желания, исходящие из плоти. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какими достоинствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Во-вторых, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком, а также со всей землей. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе. В-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своей души, то его оправдание, которое он принял в спасении, даром, поверив во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы приносить плоды правды. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Блаженны миротворцы, то есть люди, которые являются носителями мира, творящими мир, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Поэтому, исходя из данного изречения, или же, вернее, данной констатации, плод праведности в нашем сердце в эквиваленте мира Божьего – это свидетельство, служащее доказательством того, что мы являемся сынами мира. Человек, в сердце которого пребывает мир Божий, обладает гарантией увидеть Господа в Его явлении за Своей невестой. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой очерчиваются и обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми» – Римлянам 12:18. Павел здесь намекает на то, что мир невозможно иметь со всеми людьми. А посему мир, который мы в силу толерантного мышления попытаемся являть вне границ святости, а не как выражение святости, на самом деле будет являться форменным беззаконием, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. А посему невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными, которые находятся в церкви, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди. Так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого в воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исайя 57, 20-21. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. И остановились на рассматривании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий, и остановились на рассматривании четвертой составляющей. Она состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» Псалом 118-165. То есть, наследие мира, совершенного, великого мира, может быть только у тех людей, которые любят закон Божий. И для таких людей нет преткновения для реализации своего спасения. Далее мы отметили, что Писание и относит любовь к закону Божию в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего великого и совершенного мира. Благодаря наличию великого и совершенного мира у нас не будет причины приткнуться как на откровении истины, так и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. Потому что церковь заполнена заповедями, постановлениями человеческими, которые отменили заповеди Божии и исказили их. И когда начинает провозглашаться подлинная истина, которая отменяет заповедь человеческую, то многие люди начинают притыкаться и соблазняться как на заповеди Божии, так и на носителях этой заповеди, потому что не привыкли к заповедям человеческим, полагая, что это заповедь Божия. И когда им читается из Слова Божия конкретно, они уже не принимают. Они говорят, что мы приняли, в чем мы наставлены, в том мы должны и оставаться. Они совершенно не понимают, что им надо расширяться, развиваться. А при расширении и развитии, когда вы строите дом, то нечто из этого дома уходит. То есть леса, то есть что вокруг, которые дают возможность строить, нужно выбрасывать. Но они считают, что вот это все, это тоже дом Божий, и его нельзя выбрасывать. Поэтому в определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит суть преткновения, и что именно по причине отсутствия любви к закону Божьему Бог ставит пред человеком преткновение, которое является для него преградой, соблазном, петлей и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Римлянам 11:7-10. «Что же Израиль, чего искал, того не получил? Избранные же получили». Избранные – это остаток, малое стадо, а призванные – это множество спасенных. Вот избранные же получили, а прочие, то есть вот это множество, ожесточилось. Как написано, Бог дал этому множеству дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза, то есть пища, которую не употребляют, да будет эта пища, имеется в виду, вот то учение, на котором они стоят, да будет это учение сетью для них, тенетами, петлею, возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их хребет, их да будет согбен навсегда. Римлянам 11:7-10. То есть причина, почему вдруг Бог вот не захотел дать им покаяние, потому что есть положение, когда Бог не может давать покаяние. Недавно у нас были два человека в гостях, и они мне говорят, а вы можете простить вот тех людей, которые от вас ушли? А я говорю, а мы не боги. Прощают, когда просят прощения и каются. Они же не просят прощения и не каются, это раз. Во-первых, вы знаете, что нечестивым прощения нет, что в Писании есть такие положения, когда невозможно человека обновлять покаянием. Да, с вами всегда интересно беседовать. То есть один из собеседников сказал, что, то есть он понял, что прощать людей, которые не просят прощения, которые считают нас обольщенными, заблужденными, а себя возомнили не весь кем, то, конечно же, придет день, когда Бог скажет, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, узнают, что я возлюбил тебя. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это результат любви к закону Божьему. Учитывая эту особенность, мы пришли к осознанию, что без определения и понимания достоинств закона Божия, то есть что такое закон Божий, можно говорить закон Божий, но дать определение этому закону, дать назначение и условия, дающие право познать достоинство этого закона, ну, невозможно любить закон Божий. Как можно любить то, чему мы не можем дать определение, назначение? Потому что любовь к закону Божию – это не эмоциональное влечение и не некая зависимость от своих чувств. Это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающего его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. «Если любите меня, – говорит Христос, – соблюдите мои заповеди». Он не обращается к чувствам человека. Вы можете говорить, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Он говорит, «Если любишь, соблюди мои заповеди». А то он нарушает заповедь и говорит, «Я тебя люблю». Это так же, как муж, изменяющий жене, или жена, изменяющая мужу, говорит, «Но ты должен знать, что я все равно тебя люблю». Извини, если бы ты меня любила, ты бы мне не изменяла. Так и Бог говорит, если ты меня любишь, ты мне не будешь изменять, ты будешь мне верным. Зачем ты обманываешь себя и меня? Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и тогда я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14, 15, 17. Почему Иисус заговорил о другом утешителе? Потому что Он намеревался оставить Своих учеников. «Я, говорит, не оставлю вас сиротами, я пошлю к вам другого утешителя». То есть я вам пошлю Бога. Я пошлю вам Святого Духа, который представит меня и представит Отца. Мы отметили, что соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает возжелать сердцем познание заповедей Господних, утолять алканье и жажду сердца заповедями Господними, исполнять заповеди Божии, хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях Божиих, размышлять о заповедях и взирать на заповеди. Образно. Все время размышлять о них. Не выходить за пределы заповедей Господних, не повреждать и не умалять заповедей Господних. Бодрствовать на страже заповедей Господних, не вносить идолов в пределы заповедей Господних, избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. Вот исходя из таких неукоснительных требований и таком почтительном отношении к заповедям Божиим, которые являются законодательством Бога, мы пришли к необходимости также рассмотреть четыре классических вопроса. А что следует рассматривать под законом Божиим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы любить закон Бога? Каким образом определить, что я люблю закон Бога? При этом мы отметили, что невежество в познании закона Божия инкриминируется Писанием как противление закону Бога. А любовь к закону Бога, обусловленная пребыванием в законе через повиновение закона, служит для нас всех гарантией, что мы находимся в пределах великого и совершенного мира Божия, и что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, которые являются для нас преградой к совершению нашего спасения. Нам известно, что всякий закон, а в данном случае закон Бога, определяет нравственные достоинства своего законодателя, который преследует этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка, в границах которых он владычествует и за которые он несет сам пред собою ответственность. Границами же, как мы установили, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность сам перед собою, является его слово, исходящее из его уст, которым он сотворил видимое и невидимое, и которым он содержит видимое и невидимое. И чтобы явить владычество своего закона на планете Земля, Богу необходимо было ратифицировать свой закон через людей, вступивших с ним в завет на Синае. И такая ратификация произошла на горах Горизим и Гевал, когда Израиль по повелению Бога через Моисея провозгласил с вершин этих гор слова проклятия и благословения, закрепив каждое благословение и проклятие словом «Аминь». Насколько нам известно, учение о благословении и проклятии содержало в себе характер учения Христова, отраженный в избирательности любви Божией, в которой Он возлюбил сосуды милосердия и возненавидел сосуды проклятия. Мы знаем, что Сын Божий не умирал за весь мир. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Обратили внимание, кого Он возлюбил? Церковь и предал Себя за нее. Когда написано «Бог возлюбил мир, дабы всякий верующий в Него не погиб», то выражение здесь нужно было, возможно, переводчикам несколько по-другому перевести. Потому оригинал говорит: «Бог возлюбил всякого верующего в этом мире, чтобы этот всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Бог не собирается любить мир. Он осудил мир, и Он ненавидит мир. Мир – это враг. «Не любите мира, ни того, что в мире. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца». Бог не мог любить мир. Но неправильный перевод дает возможность, что Бог возлюбил мир. Где же возлюбил мир, когда там речь говорится, дабы всякий верующий в него не погиб? Что ж, если он возлюбил весь мир, губит этот мир? Речь идет о всяком верующем. А слово верующий, всякий верующий, это всякий повинующийся закону Бога, любящий закон Бога, исполняющий закон Бога. Далее. Сосудами милосердия определяются Писанием те люди, которые возлюбили закон Бога, а сосудами проклятия или гнева определяются люди, воспротивившиеся закону Бога. И чтобы закон Бога в формате учения Христова ратифицировать в добром сердце, необходимо было вступить в завет с Богом, в котором мы призваны исповедовать своими устами учение Христова как веру своего сердца. Когда людей крестят водою, и они вступают в завет с Богом, а в это время они не знают учения Христова, то какой завет они с Богом могут заключать? Я наблюдал, как беседуют с людьми. Я однажды одному пастору сказал: «А чего вы мучаете этих людей? А зачем тебе надо крещение? А что это такое? Да соль-то не в самом крещении». В этом крещении они должны дать обещание Богу доброй совестью, что они будут исполнять этот закон. А закон здесь абсолютно выбрасывается. Зачем это нужно? Ну, за тем, чтобы выйти замуж, жениться. Подходит время замуж выйти, жениться, и вот спешат скорее, потому что в этих церквах тебе не дадут возможности жениться и выйти замуж на девушке или юноше, которого вы полюбили в церкви, если вы не являетесь членами церкви, что противоречит духу Писания. А посему закон Бога – это уникальная программа Божия, в которой Бог сокрыл и содержит присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это порядок божественной теократии, обуславливающий атмосферу и границы Царства Небесного. В-третьих, закон Бога – это страж Бога, стоящий на защите святости Бога, границами которой является формат заповедей Господних. В-четвертых, закон Бога – это цели Бога, которые содержат в себе как благие и великие судьбы, приготовленные Богом для любящих Его закон, так и возмездие Бога, противящимся Его закону. Мы знаем, что благие судьбы Бога для людей, любящих закон, призваны содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является доброе сердце людей, любящих закон Бога. А зловещий рок призван содержаться в программном устройстве падшего Херувима, которым является сердце человека, который ненавидит и противится закону Божию. Притча 29:26. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Мы знаем, что благие судьбы, приготовленные Богом для человеков, это нетленное наследие, сохраняемое Богом в трех измерениях, на небесах, во святилище, которым является избранный Богом остаток, а также мудрое сердце человека. И открыться это наследие готово к последнему времени через веру, соблюдаемых ко спасению. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением, не смертью возродивший нас, а воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Нам следует знать, что наследство, о котором идет речь, выражает себя в нашем спасении, которое дано нам в формате залога. И чтобы наследовать дарованное нам спасение, необходимо пустить серебро нашего спасения в оборот. И форматом такого оборота является потеря в смерти Господа Иисуса Христа нашего народа, нашего дома и нашей души. Становится ясным, что цель Бога, в которой Он призвал нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, призвана открыться в последнее время силою Божией через веру сердца тех святых, которые пустили залог своего спасения в оборот. Пустив в оборот серебро своего спасения, мы подпадаем под категорию соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Это означает, что данная категория обладает гарантией, что Бог облечет их в нового человека, который стал носителем этого нетленного наследия. И будем иметь в виду, что носителем нетленного наследия являются не все призванные к спасению, а только малое стадо избранных из великого множества призванных. То есть только те святые, кто в смерти Господа Иисуса умер для своего народа, для своего дома и для своей души. В силу чего такие люди получили возможность облечься в достоинство учеников Господа, которое позволило им получить способность принять закон Бога и затем возлюбить его. Только после того, когда человек принял и возлюбил закон Бога, он способен будет обрести мудрое сердце. Мудрое сердце избранного Богом человека, как программное устройство Бога, становится святыней Бога, собственностью Бога, святилищем Бога, царством Бога и жилищем Бога, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. Далее мы отметили, что закон Бога, как уникальная и сакральная программа Божия в сердце человека, находит свое выражение в таких законодательных институтах Бога, как заповеди Божии, уставы Божии, постановления Божии, предписания Божии, откровения Бога, законность Бога, святость и истинность Бога, суды и правда Божия, права и заклятия Бога в заветах Бога с человеком. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели вопрос, первый, какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь, которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, и остановились на рассматривании второго вопроса, какие цели преследует Бог своим законом, любовь, которому дает ему основание облекать нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, в котором он может реализовать все свои сокровенные желания, связанные со всеми своими клятвенными обетованиями, обращенными в адрес избранного им остатка. Отвечая на этот вопрос, мы пришли к выводу, что цели, которые преследует Бог своим законом, содержатся в неизменном законе посева и жатвы, которая является нетленным наследием. Жатва является нетленным наследием. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 2:7-8. Мы знаем, что семенем и плодом посева и жатвы являются слова, исходящие из уст человека, которые он будет сеять в почву своего сердца, а затем будет пожинать их в формате плода. Как написано, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Добро, выносимое из доброго сокровища сердца человека, это слова веры Божией, содержащие в себе волю Божию, которую человек исповедует своими устами в формате жертвы хвалы. Равное зло, выносимое из злого сокровища сердца человека, это слова праздные, которые не имеют под собой основания в предмете веры Божией, они отсутствуют в сердце человека. Мы отметили, что в данной ситуации важны как род почвы, отражающий состояние человеческого сердца, так и род семени слова, которое человек может сеять в разного рода почвы своего естества. Это почва плоти, содержащая в себе злое сокровище, выраженное в воплощении собственных желаний, и почва духа, содержащая в себе доброе сокровище, выраженное в воплощении воли Божией, в которой Бог желает облечь тело человека в воскресение своего Сына. Именно от рода семени рода почвы, в которой мы сеем семя сказанного нами слова, будет зависеть и тот род плода, который мы в силу неизменного закона посева и жатвы пожнем. Потому что за посевом любого поступка, будь то поступок добродетели или поступок зла, стоят слова, которые по наступлении времени жатвы обращают наш посев либо в плод правды, либо в плод осуждения в гиену огненную. И чтобы еще лучше познать и усвоить, какие же цели преследует Бог своим законом, любовь к которому дает ему основание облечь нас в атмосферу своего великого и совершенного мира, мы обратились к конкретным местам Писания, в которых изложены конкретные цели Бога, которые он преследует своим законом в сердце человека. Эти цели как раз и побудили Бога заключить завет с избранным им народом в границах установленного им закона. И в этом завете каждая из сторон договора призвана путем посева и жатвы исполнять свою роль. Исполняя свою роль, каждая из сторон получает возможность возвеличить закон Бога и таким образом возвеселиться и утешиться друг в друге и стать друг для друга местом вечного покоя, воплощенного в образе седьмого дня, нареченного вечным жилищем Бога и человека. На самом деле в Писании, как мы знаем, содержится достаточно много целей в предмете заповедей, уставов, постановлений, которые содержат в себе клятвенные обетования Бога, исполнение которых приводит стороны завета к успокоению друг в друге. Но при, как я сказал, размышлении над желаниями Святого Духа в своем сердце я пришел к выводу рассмотреть только восемь целей, которые по своей значимости и вместимости будут содержать все имеющие цели, которые Бог преследует своим законом, дающим Ему основание облечь нас в совершенство своего великого мира. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели первые четыре цели, которые преследовал и преследует Бог своим законом, и остановились на пятой цели. Я напомню, первая цель – это чтобы человек мог представлять на земле такое владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. Вот эту цель преследует Бог своим законом. Вторая цель, которую Бог преследует своим законом, это чтобы человек, будучи творческим продуктом шестого дня, а он был сотворен в шестой день, мог образовать себя и стал продуктом седьмого дня. В-третьих, цель закона Божьего которую он преследует, это чтобы человек посредством любви к закону Бога мог стать программным устройством Бога или же доброй почвой, в которой посредством закона посева и жатвы человек мог бы посеять тело душевное, чтобы взрастить тело духовное. Четвертое, чтобы человек мог дать Богу основание сделать Едем своего сердца местом, из которого будет выходить река жизни для орошения всего рая, и затем, разделяясь на четыре реки, будет нести жизнь Бога всей земле его естества. Пятая цель, которую преследовал и преследует Бог своим законом, на который мы остановились, состояла в том, чтобы человек мог поселиться в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2:15. Для исследования этого вопроса у нас возникла необходимость ответить на следующие четыре вопроса. Какую цель преследовал Бог в насаждении сада Едемского на востоке Едема? Какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог поселил нас в саду Едемском? Каким методом и какими орудиями следует возделывать почву сада Едемского? От кого и каким оружием следует охранять путь или вход на территорию сада Едемского? Так, отвечая на первый вопрос, какую цель преследовал Бог в насаждении сада на востоке Едема, мы пришли к выводу, что на иврите во фразе «взял Господь Бог человека» сокрыто значение взаимного благорасположения и благоволения друг к другу, возникшего и основанного на взаимном почтении и уважении к условиям завета, заключенного Богом с человеком. Так, со стороны Бога глагол «взял» на иврите по отношению к человеку будет означать «принял человека в завет с собою», «завладел человеком на условиях завета», «пленил человека любовью, содержащейся в своем завете», «явил благоволение человеку в своем завете», «растворился в человеке на условиях своего завета». А вот со стороны человека «позволить Богу взять себя в свой завет» глагол «взял», то есть «поселил его», «взял и поселил» в саду Едемском на иврите по отношению к Богу будет означать «выполнил условия завета, принес себя в жертву Богу в благоухание приятное, вожелал сердцем своим постановлений Бога, возлюбил Бога всем своим естеством, захватил себя в плен словами веры сердца». Исходя из смысла имеющихся значений «и взял Господь Бог человека», мы пришли к выводу, что цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить адрес или же конкретное место жительства человека на планете Земля. Во-вторых, цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить командный пункт, с позиции которого человек мог бы владычествовать над всей землей. Будем иметь в виду, что речь идет о нашем естестве, а не вот об этой земле. Хотя там шла мысль о том и о другом. В-третьих, цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это позволит человеку прийти к обладанию совершенством, присущим совершенству Бога. В-четвертых, цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить конкретное место общения с человеком, в котором человек мог бы слышать голос Бога, а Бог мог бы слышать голос человека. Бог не будет слушать голос человека во всех местах, а только в Едеме, в центре рая. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Бытие 3:8. Практически именно поселение человека в саду Едема давало человеку право, основание и возможность слышать голос Бога, а Богу давало основание услышать голос человека. Прохлада дня, как мы с вами говорили, это на самом деле не определение времени дня и не определение температуры дня, потому что на иврите прохлада дня определяла присутствие Святого Духа, дуновение и дыхание которого являлось атмосферой сада Едемского, в которой Бог мог ходить или же посещать человека и вступать с человеком в какие-либо отношения, чтобы облекать человека силой Святого Духа и призывать его к исполнению своего изначального предназначения. А посему на иврите прохлада дня означает дух, ветер, дуновение, дыхание, атмосфера. Исходя из этого смысла, все, что делал и делает Бог от начала и до конца, происходит в атмосфере Святого Духа и совершается посредством воздействия силы Святого Духа. А посему фраза определяющее хождение Бога в саду Едема в прохладе дня, определяло бодрствование Бога в пределах сада Едемского над Своим Словом, которое вышло из Его уст и которое Он поставил превыше всякого Своего имени. А посему для Бога ходить в прохладе дня в Едеме означает бодрствовать над Своим Словом, обозревать и испытывать отношение к Своему Слову, представлять святость Своего закона, посещать благословениями или судом, подвергать исследованию сферы, подчиненные Его Слову, доверять ведение своих дел тем, кто подчинен Его Слову, призывать человека к исполнению своего предназначения, которое содержится в словах Завета. В силу такой значимости все то, что призван был делать и совершать человек в плане своего предназначения, он так же, как и Бог, обязан был совершать это в атмосфере Святого Духа, силой Святого Духа и под воздействием Святого Духа. Отвечая на вопрос второй, какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог мог поселить нас в саду Едемом, мы пришли к выводу, что для того, чтобы человек мог услышать голос Бога, в Едеме своего сердца и дать Богу основание услышать свой голос, человеку необходимо было устроить самого себя в Дом Духовный, в Священство Святое. Потому что Дом Духовный – это образ доброго сердца человека, которое является единственным местом, в котором благоволит обитать Бог, а следовательно и единственным местом поклонения Богу, в котором человек может приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный, Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2:5. Вопрос третий. Каким методом и какими орудиями следует возделать почву сада Едемского, то есть свое сердце? Кстати, исходя из этого изречения, следует, что существует большая разница между возделыванием земли сада Едемского и возделыванием земли, из которой Бог сотворил человека. А следовательно, существует и большая разница между неземным естеством земли сада Едемского и земным естеством земли, из которой был взят человек. А посему будет существовать и большая разница между орудиями, которыми призвана была возделываться земля сада Едемского, и орудиями, которыми призвана была возделываться земля, из которой взят человек. Возделывание земли сада Едемского направлено было на то, чтобы приготовить почву сердца человека для принятия семени дерева жизни, которое определяет в сердце человека Царство Небесное, призванное выражать себя в плодах дерева жизни. Плоды дерева жизни призваны были служить пищей как для Бога, так и для внутреннего человека, чтобы выстраивать отношения Бога с человеком и человека с Богом. Возделывать землю на иврите означает обрабатывать землю, понуждать работать на устроение отношений с Богом, порабощать и покорять свое сердце к поиску Бога, нести служение, поклоняться Богу. Другими словами говоря, глагол «возделывать» в данном изречении на иврите употребляется о несении официального служения Богу в определении должности воина молитвы. Исходя из такой парадигмы или вот из такой идеи, из такого содержания, орудием, возделывающим землю сада Едемского, является освящение, потому что в освящении, при исполнении воли Божией человек очищается от всякой зависимости и от всяких примесей плоти в пользу зависимости от Святого Духа, в то время как методом, задействующим орудие и освящение, является слушание Слова Божия и размышление над законом Бога. В силу чего постоянная молитва, в которой отсутствует слушание и размышление над законом Бога, не может называться и быть молитвой, будет она совершаться умом или же на иных языках, не имеет значения. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Екклесиаста 4:17. А вот другая версия, которую Дух Святой предложил мне, исследовав все эти слова на иврите. «Испытывай и наблюдай за твоими мотивами и целями, насколько они соответствуют мотивам и целям Бога, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию благовествуемого Слова Божия, нежели к жертвоприношению, ибо не испытывая, то есть нежели к молитве». Ибо не испытывая и не отделяя свои желания от желаний Бога, мы творим беззаконие. Вопрос четвертый. от кого и каким оружием следует хранить путь и вход на территорию сада Едемского. Исходя из определений Писания, на территорию сада Едемского был только один путь или только один вход, и, разумеется, только один выход. И если у этого входа будет стоять страж, то проникнуть на территорию сада Едемского практически будет невозможно. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Видите? Уже не землю сада Едемского, а землю, из которой он взят. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского». Чувствуете, где вход? На востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни, вход к дереву жизни. Бытие 3:23-24. Интересно, что глагол «выслать» на иврите употребляется по отношению к разведенной жене по причине ее прелюбодеяния. «Выслать» означает отсылать, отпускать, выгонять, выбрасывать, быть отосланной о разведенной жене. Посему, прежде чем Бог покинет сердце человека за его выбор быть свободным от рабства праведности, он вышлет его из сада Едемского, которым является избранный Богом остаток. Ведь наше сердце может быть садом Едемским при одном условии, если мы имеем органическую причастность к избранному Богом остатку, который является раем Божиим. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“». Обратите, враг человек, не сатана. Сатана через человека. Враг человек сделал это. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем, выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. А то, как мы начнем отлучать, так отлучим всех подряд“. Далее. „Оставьте вместе расти то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам“. Когда он эту притчу объяснял ученикам, он сказал: „Жнецы – это ангелы. Я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Матфея 13:24-30. Видите, кого Бог будет выбрасывать? Они посеяны на этом поле, но оказались нервными. Говорит: „Я пошлю жнецов моих, ангелов, которые будут их выбрасывать. Так что не надо будет этих людей отлучать, они сами уйдут. Притом будут пытаться не уходить, будут делать все, чтобы не уйти, но не смогут“. То есть ангелы создадут такую обстановку для них внутри и снаружи, что они уйдут. Мне сын говорит: „Я, говорит, не ожидал, мои дети почему-то стремятся и любят больше всего служение по вторникам“. Я их спросил, вот они когда узнают вторник, ой, вот они с радостью вот именно на вторник, больше всего, больше, чем пятница, воскресенье. Я их спросил: „А почему вы больше любите служение вторника“? „А потому что, говорит, много мест свободных и больше ангелов будет“. То есть вот дети понимают, что свободные места занимают ангелы, и поэтому они видят, что во вторник приходит мало людей, мест много свободных, и они понимают, что там будут ангелы, и они стремятся в это собрание, потому что там будет много ангелов, которые… То есть к чему я это просто показал, что вы знаете, что некоторые наши дети действительно видят ангелов, и они думают, что это настолько реально, что мы все их видим. Далее. Исходя из имеющегося изречения, вход в сад Едемский находился на восточной стороне Едема. Нам доподлинно известно, что под измерением Востока определяется учение о Суде Вечном, а посему Восток – это место, на котором Бог совершает свой суд. И таким местом в Едеме нашего сердца является наша совесть, которая призвана судить нас на основании внесенных в нее законов, содержащихся в учении Христовом. А следовательно, входом на территорию сада Едемского является совесть человека, очищенная от мертвых дел. В силу чего и врагом, от которого следует охранять Едем своего сердца, являются мертвые дела. Остается вопрос, а как определить врага под названием «мертвые дела»? И каким оружием следует противостоять врагу под названием «мертвые дела»? Мы знаем, что мертвые дела – это идеи и мысли, исходящие из области нашей плоти. Добрые идеи и мысли, неплохие, добрые, которые выдаются человеком за идеи и мысли Святого Духа, которые возбуждают, за которыми стоит падший херувим. Это могут быть молитвы, это могут быть жертвоприношения. Если любви не имеешь, и тело отдашь, и имущество все отдашь, все равно ты не можешь наследовать Царство Небесное. Почему? Потому что это вышло из твоей плоти. У нас есть много филантропов, которые и в мире в этом раздают свое имение и любят, и находят в этом удовлетворение. Поэтому это и есть мертвые дела. То есть на самом деле они добрые, но мертвые. А оружием, которым следует противостоять мертвым делам, обусловленным форматом идей и мыслей плоти, чтобы они не просочились на территорию Едема нашего сердца, подобно тому, как они в свое время просочились в Едем наших прародителей в лице хитрого змея. Это плод нашего духа в достоинстве плода правды, который, с одной стороны, призван определять источник идей и мыслей, а с другой стороны, не пропускать их в пределы своего Едема. Плод правды будет способен определить, что исходит от Святого Духа, а что от моей плоти. А посему творить правду – это бодрствовать в молитве. И такое бодрствование в молитве, с одной стороны, означает производить суд над идеями и мыслями плоти, возбуждающих желания плоти, а с другой стороны, взирать на заповеди Бога и размышлять о заповедях Бога. Практически, с одной стороны, когда мы противостоим мыслям и идеям плоти, в это время мы взираем на заповеди Бога и размышляем о заповедях Бога. А с другой стороны, мы получаем способность исполнять заповеди Бога, а Бог получает основание вести нас в наследие своего совершенного и великого мира. И разумеется, чтобы бодрствовать у ворот своего Едема, необходимо иметь мудрое сердце, способно не только слышать голос Божий, отличать его от голосов иных, но и следовать за голосом Божьим в лице голоса его посланников. «Блажен человек» – притча 8:34-36. «Благословен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Из имеющейся притчи следует, что бодрствует у ворот своего Едема, обусловленными совестью, очищенной от мертвых дел, это сотрудничество, совместная работа Бога и человека. Как написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб в печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 126:1-5. Под плодом имеются, то есть плодом чрева имеются в виду плоды правды. Это стрелы сильного человека. И вот именно плод правды он может отличать, стоять на страже, и ни одна идея плоти, собственной плоти и мысли под видом хоть какой-то благотворительности не сможет просочиться в сад Едема. Мы будем исполнять только то доброе дело, которое исходит от Бога. Только то, которое побуждается Богом. Поэтому притча 4:23 говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть охраняй свою совесть, чтобы туда мертвые дела не просочились. Шестая цель, которую преследовал и преследует Бог своим законом, состоит в том, чтобы человек мог иметь жизнь вечную. А для этой цели человеку необходимо было стать исполнителем заповедей Бога, есть от всякого дерева в саду, а от дерева познания добра и зла не есть, чтобы не умереть. Бытие 2:16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Практически к данной цели, представляющей жизнь вечную, в древе жизни, которую преследовал Бог своим законом, человек мог прийти только через любовь к закону Божию. При этом любовь человека к закону Божию призвана была выражаться в исполнении заповедей, которые содержались в законе Бога. Таким образом, в имеющейся цели человеку предложен был выбор между жизнью и смертью. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им второзаконие 19:20. Речь идет о Едеме, о нашем сердце, вот об этой земле. Исходя из имеющегося предположения, выбор жизни вечной сопряжен был с послушанием закону Божию, в то время как выбор смерти сопряжен был с непослушанием закону Бога. Жизнь и смерть, предложенные Богом человеку, это две программы, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга, призванные и могущие реализовать себя через программное устройство, которым является сердце человека, за которое идет война на территории сердца между силами тьмы и силами света. Каждая из этих программ – это определенный закон, который становится в сердце человека легитимным после ратификации, которая происходит через исповедание уст от слов своих. Программа жизни – это закон Духа жизни, действующий и пребывающий во Христе Иисусе. Программа смерти – это закон греха и смерти, действующий и пребывающий в падшем Херувиме. Принимая определенную программу, мы принимаем и того, кто является источником и вдохновителем этой программы. Когда речь заходит о заповедях Божьих, нарушение которых карается потерей вечной жизни или смертью, которая разрушает правовые отношения человека с Богом, то необходимо никогда не смешивать заповедь Божию с благословением Божиим, которое является наградой за исполнение заповеди. При этом нам следует знать, что всякая заповедь Бога содержит в себе свод уставов, которые предписывают, каким методом и какими средствами следует исполнять данную заповедь. Чтобы иметь жизнь вечную, необходимо было есть от всякого дерева в саду, включая дерево жизни, которое посреди рая Божия. Исключением являлось только одно дерево, от которого запрещалось есть, это святыня Господня, в достоинстве дерева познания добра и зла, которое, как и дерево жизни, находилось посреди рая Божия. Впоследствии сад Едемский, как территория правды, в достоинстве рая Божия, будет называться лоном Авраамовым. А посему только те люди, сердца которых при жизни в теле, стали садом Едемским в достоинстве лона Авраамова, становятся наследниками лона Авраамова. А следовательно, если сердце человека при жизни в теле не станет садом Едемским в достоинстве лона Авраамова, то такой человек наследует погибель вечную. Ну и насколько нам известно, чтобы наше сердце получило статус лона Авраамова, нам необходимо, подобно Аврааму, при жизни в теле получить обетование быть наследником мира не праведностью закона, но посредством праведности веры. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. И прежде чем исполнить данные заповеди, есть от всякого дерева в саду, включая дерево жизни, и не есть от дерева познания добра и зла, нам необходимо определить суть, содержащуюся в этих заповедях. В противном случае, как мы сможем исполнять то, чему мы не можем дать определение? Дело в том, что под плодами деревьев, насажденных в Едеме нашего сердца, представлен образ обетования и заповедей Бога, содержащихся и обуславливающих закон Бога. Реализация этих обетований посредством исполнения заповедей является пищей нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И чтобы наследовать обетование Божие, необходимо быть светом, который выражает себя в исполнении заповедей. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Иоанна 4:31-34. То есть, когда мы творим волю, тогда мы являем свет Божий. Творя волю Божию, содержащуюся в законе Бога, мы одновременно восполняем, как голод и жажду сокровенного человека, и таким образом вкушаем жизнь вечную, так и голод и жажду сердца нашего Небесного Отца. В силу чего наш сокровенный человек становится носителем воскресения Христова, потому что жизнь вечная сокрыта в воскресении Сына Божия, представляющего закон Бога, в которого нам надлежит облечься, чтобы исполнить волю Божию и восторжествовать над грехом и смертью в нашем теле. Обетование жизни вечной – это обетование покоя, обусловленного субботой Господней, которая является обоюдным покоем Бога и человека. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 4.1. Покоем Бога и человека является избранный Богом остаток во Христе Иисусе Господе нашим. Однако, чтобы вкушать жизнь вечную, содержащуюся в плодах деревьев, насажденных в Едеме нашего сердца, необходимо их классифицировать, чтобы знать, какие деревья сада представляют образ обетований, а какие образ заповедей. Так как наследование обетований является благословением, которое дается за исполнение заповедей. Стремление к обладанию благословениями, которые содержат в себе обетование Божие, независимо от исполнения заповедей Бога, является непризнанием и противлением воли Божией, которая инкриминируется человеку в идолопоклонство и волшебство. Множество деревьев сада Эдемского представляют образ обетований, или же образ нашего нетленного наследия, которое мы можем наследовать через исполнение заповедей Божиих. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. 1 Иоанна 2:25. Древо жизни посреди рая Божия, насажденного по ту и другую сторону реки, это образ обетования жизни в статусе начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. «И показал мне чистую реку, воды жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Откровение 22:1-2. Разумеется, что рекою жизни, светлой, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца в Едеме нашего сердца, является обетование Святого Духа. При одном условии, что мы принимаем Его как Господа и Господина нашей жизни, что дает Ему основание облекать нас силой свыше. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Луки 24:49. Ремарка одна. Когда человек получает крещение Духом Святым, он не тотчас облекается силой свыше. Если он еще младенец и не понимает, и не различает учение его, то он получает эту силу в залог и пользоваться ей не может. Точно так же, как младенец, рожденный в доме царя, хотя и господин всего, остается рабом под попечением своих учителей. Он не может выйти к войску и приказать, чтобы войско пришло, эти обетования пришли и выполнили там волю царя. Наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Поэтому многие люди полагают, что как только они получили крещение Духом Святым со знамением иных языков, они получили силу свыше, и уже все, значит, они могут ей пользоваться. Они смогут ей пользоваться, когда войдут в полную меру возраста Христова, когда совлекут с себя ветхого человека с делами его, когда изменят мышление свое духом своего ума, и когда примут обетование, как облечься в нового человека, в воскресение Христова. Поэтому дерево познания добра и зла посреди рая Божия, также насажденного по ту и другую сторону реки, это образ святыни Господней в предмете заповеди десятины приношений. Вот исполнение этой заповеди, в которой мы чтим Бога десятинами и приношениями, как раз и открывает путь к наследию жизни вечной, которая содержится в плодах дерева жизни. А посему вкушение плодов дерева жизни – это результат, происходящий от почтения Бога десятинами и приношениями, которые в предмете плодов дерева познания добра и зла являются святыней Господней. Отсюда следует, что вкушение плодов дерева жизни, дающее нам право и власть познавать Бога в Его воле благой, угодной и совершенной – это результат нашего обращения к Богу, в котором мы стали чтить Бога десятинами и приношениями. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Малахии 3:7-10. Человек, противящийся закону Бога в том, что отказывается чтить Бога десятинами и приношениями, никогда не сможет получить право и власть вкушать от древа жизни, чтобы познавать Бога в Его воле, благой, угодной и совершенной. А следовательно, такой человек никогда не сможет стать наследником обетований Божьих, содержащихся в плодах дерева жизни, насажденном посреди рая Божия. Практически, исполнение заповеди десятин открывает путь не только к плодам, содержащимся в дереве жизни, но и к плодам других деревьев, насажденных на территории сада Едемского, которые обуславливают нетленное наследие, сохраняемое Богом для нас на небесах, которое готово открыться к последнему времени через веру, соблюдаемых ко спасению. Встает резонный вопрос, чем же тогда отличается обетование, содержащееся в плодах других деревьев сада Едемского, от обетований, которые содержатся в плодах дерева жизни, насажденного посреди рая Божия? Ответ находится в месторасположении дерева жизни, обусловленного серединой рая. Все деревья насаждены по всему раю, а древо познания добра и зла и древо жизни находится в середине рая, которое является центральным местом или же престолом Божиим и центром управления всей территории сада Едемского. Так на иврите слово «посреди» обладает следующим значением – середина, центр, внутренность, управление, начальство, владычество, князь, владыка, начальствующий. Исходя из этого значения, находиться посреди рая Божия – это быть князем Божиим. Это означает управлять сферой своих эмоций, силой своего обновленного ума. Если вы способны управлять своими эмоциями, значит, вы находитесь посреди рая Божия. Так, например, земля обетованная, как один из образов сада Эдемского, находилась под управлением князя Божия под именем Авраама. Посмотрите, что сказано об Аврааме. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш». Ты князь Божий посреди нас. Обратили внимание? Ты князь Божий посреди. Ты центр. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Бытие 23:36. То есть я хочу показать, что когда в Писании появляется слово «посреди» или «средина», это говорит о владычестве, об управлении, о способности править, направлять свои чувства по направлению воли Божией. Вы становитесь князем. То есть старославянское «князь» слово означает «человек, владеющий конем и управляющий конем». То есть владыка, начальствующий. Посмотрите, Бытие 37:7-8. Иосиф видит сон. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо». И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Вот мы вяжем снопы посреди поля. Жатва идет посреди поля. И он говорит, что вот в этом посреди поля мой сноп стал прямо, а ваши снопы поклонились мне. Видите, посреди поля владычество. Исход 25.8. «И устроит мне святилище, и буду обитать посреди их». То есть посреди – это значит, буду управлять ими, они будут водиться мною. Так что слово «посреди» – это не просто «вот я здесь среди вас, посреди». Нет, это способность править, управлять. Псалом 45.5.6. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его. Он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра». То есть, почему они веселят и почему он не поколеблется? Потому что Бог управляет им, Бог посреди его. То есть, я привел просто несколько мест, их гораздо больше. Исходя из смысла имеющихся изречений, если применить к ним военную лексику, то дерево жизни является военноначальником, за которым следует ополчение Божие других деревьев. И если вкушение плодов дерева жизни обеспечивает гарантию на обетование и облечение в нового человека, то плоды остальных деревьев рая, расположенных вокруг дерева жизни, обеспечивают гарантию на все остальные обетования, приготавливающие нас к явлению Иисуса Христа. Вот как об этом сказал в Деянии апостол Павел, 26:6-8. «И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Павел проповедовал о таком воскресении из мертвых, которое могло бы быть реализованным в жизни человека, не по ту сторону, а в жизни человека. И они почитали это, они-то верили, что когда-то все воскреснут, но они противились тому учению воскресения, что в него можно облечься. «Итак, облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти там не почитайте там каким-то». То есть облечься в Господа Иисуса Христа, облечься в любовь, облечься в оружие света, облечься в нового человека. Это же все в воскресенье, это учение воскресения. Поэтому, подводя итог цели, обусловленной жизнью вечной, которую преследует Бог своим законом в едеме нашего сердца, следует, что для того, чтобы стать наследником мира Божия, в реализации обетования покоя Божия, содержащего в себе жизнь вечную, необходимо не прикасаться к плодам дерева жизни познания добра и зла, чтобы получить право на власть есть от плодов дерева жизни. Аминь. Склоним наши колена. Будем молиться, кому возможно, головы. И все желающие. Принять вечную жизнь, стать наследником этой вечной жизни, вы можете это сделать прямо сейчас, приняв учение, которое вы слышите. Вы можете выйти сюда и покаяться в ваших грехах. При этом я хочу сказать одну деталь. Недавно один молодой человек подошел ко мне, я, говорит, хочу получить оправдание. А я говорю, как? Ты его имеешь. Когда ты согрешаешь, ты не теряешь оправдание. Оправдание остается с тобою. Тебе нужно восстановить отношения с Богом. Оправдание остается при тебе. Праведник 7 раз упадет и встанет. Поэтому, когда сейчас вы будете приходить сюда, вы будете приходить за восстановлением отношений с Богом. Вы уже оправданы. Вам не надо заново получать оправдание. Оно дается единожды один раз. Оправдание – это знак, что вы собственность Бога и святыня Его. Поэтому, когда вы падаете, вы не перестаете быть Его святыней и Его собственностью. Как и мы, когда ребенок падает, согрешает что-то делать, мы говорим, все, ты больше мне не дочь. Мы так не делаем. Мы, наоборот, начинаем делать все, чтобы спасти эту дочь и этого сына. Точно так и Бог. Когда вы падаете, Он говорит, ты мое дитё. Я тебя не оставлю. Я даю тебе возможность прийти ко мне. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от грехов наших, потому что мы дети Божии. Склоним наши колена. Бог на этом месте, чтобы облечь вас в жизнь, воскресение Сына Своего Иисуса. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Его сердце обливается любовью, состраданием и сожалением, что вы упали и согрешили. Он ни в коем случае не хочет вас обвинить. Он хочет вас пожалеть и ваши раны возлить на них елей, бальзам исцеляющий, чтобы вы были исцелены от боли, которую причинил вам грех, угнав вас от вашего небесного Отца на чужбину, где вы были лишены мира и покоя. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони, обращенные к Богу – знак того, что вы готовы принять от Бога Его искупление, восстановить отношения со своим Отцом. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе. Мое сердце томится от греха, от позора. Я страдаю от болезней, от разных зависимостей. Я хочу зависеть только от Тебя. Я хочу водиться Духом Твоим. Я ненавижу грех. Я ненавижу эту зависимость от моего ветхого человека, от греха. Молю Тебя, прости меня во имя Иисуса Христа. Очисть меня кровью Твоего Сына. Я открываю мое сердце вновь и вновь для работы Твоей, для работы крови Сына Твоего во мне. Войди в Него, очисти меня от мертвых дел, чтобы я мог служить Тебе, Богу живому и истинному. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.